Рассказ мой коснется, однако, лишь внешних черт его жизни. Для изображения внутренних, очень своеобразных, нужна бы иная, вероятно, беллетристическая форма. Помещался диск в том темно-красном доме у полицейского в старину Зеленого моста, что выходит тремя фасадами на Мойку, Невский проспект и Большую морскую. До середины 18-го столетия на этом месте находился деревянный Зимний дворец. Отсюда Екатерина двинулась со своими войсками в Рейнбаум, свергать Петра III. Дом этот огромный, состоящий из нескольких домов, строенных и перестроенных, вероятно, в разные эпохи. Перед революцией в нем помещался английский магазин, а весь билетаж со стороны Невского занимал банк, название которого я не упомню, хоть это неблагодарно с моей стороны, почему, будет сказано ниже. Под диск были отданы три помещения. Два из них некогда были заняты меблированными комнатами, в одно ход с морской, со двора, в другое с мойки. Третье составляло квартиру домовладельца, известного гастрономического торговца Елисеева. Квартира была огромная, раскинувшаяся на целых три этажа, с переходами, закоулками, тупиками, отделанными с рыночной роскошью, красного дерева, дуба, шелка, золота, розовой и голубой краски на нее не пожалели. Она-то и составляла главный центр диска. Здесь был большой зеркальный зал, в котором устраивались лекции, а по средам — концерты. К нему примыкала голубая гостиная, украшенная статуей работы Родена, которому хозяин питал пристрастие. Этих Роденов у него было несколько. Гостиная служила артистической комнатой в дни собраний. В ней же Корней Чуковский и Гумилев читали лекции ученикам своих студий, переводческой и стихотворной. После лекции молодежь устраивала игры и всяческую возню в соседнем холле. Гумилев в этой возне принимал деятельное участие. Однажды случайно я очутился там в самый разгар веселья. Куча мала на полу барахталась с полтора десятка тел, уже в шубах, валенках и ушастых шапках. Фриден, маленькая поэтесса, показала мне пальцем. «А это вот наша новенькая студистка, моя подруга. А как фамилия?» «Бева. Да которая же?» Тут и не разберешь. А вот она, вот, в зеленой шубке. Вот, видите, нога в желтом ботинке. Это ее нога. К гостиной примыкала столовая, отделанная дубовой резьбой с витражами и камином, как полагается. Обеды в ней были дорогие и скверные. Кто не готовил сам, предпочитал ходить в столовую дома литераторов. Однако и здесь часов с двух до пяти было оживленно. Сходились сюда со всего Петербурга ради свиданий, деловых, дружеских и любовных. Тут подавались пирожные, роскошь военного коммунизма, погибель Осипа Мандельштама, который тратил на них все, что имел. На пирожные он выменивал хлеб, муку, масло, пшено, табак, весь состав своего пайка, за исключением сахара. Сахар он оставлял себе. Пройдя из столовой несколько вглубь, мимо буфетной, и, свернув направо, попадали в ту часть диска, куда посторонним вход был воспрещен, в коридор, по обеим сторонам которого шли комнаты, занятые старшими обитателями общежития. Здесь жил князь Ухтомский, один из хранителей музея Александра III, немного угрюмый с виду, но обаятельный человек, впоследствии арестованный и расстрелянный вместе с Гумилевым. Жил пушистый седой старик Либгард, говоривший всегда по-французски, историк искусства, известный великой щедростью по части выдачи сертификатов на старинные картины. Ходил анекдот о том, что некто владелец какого-то очередного шедевра просил Либгарта удостоверить, что картина принадлежит кисти Греко. «Ну зачем Греко?» — будто бы сказал Либгард. «Это же дутая величина. Уж давайте я вам напишу, что это Тициан». Из своей комнаты в кухню и обратно то и дело с кастрюлечкой шмыгала маленькая старушка Врубель, сестра художника. Соседка ее была Леткова Султанова, своячница Маковского, в молодости знавшая Тургенева, Достоевского, сама писавшая в «Русском богатстве». Жил еще в том же коридоре Аким Волынский, изнемогавший в непосильной борьбе с отоплением. Центральное отопление не действовало, Отопить индивидуальную буржуйку сырыми петросоветскими дровами, по большей части еловыми, он не умел. Погибал от стужи. Иногда целыми днями лежал у себя на кровати в шубе, в огромных калошах и в меховой шапке, который прикрывал стынущую лысину.